بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته дорогие братья и сестры рад вас приветствовать в очередном уроке по книге Дурус аль-Мухимма ли аммати аль-Умма который написал выдающийся ученый шейх Абдул-Азиз ибн Баз да помилует его Аллах и как вы знаете шарх этого послания делает наш шейх Халид аль-Фулейч да хранит его Аллах мархабан бикум шейхана.
Я рад приветствовать тебя, а также братьев и сестер телезрителей. На прошлом уроке мы остановились на столпах имана. С вашего позволения мы начнем. Автор, да помилует его Аллах, сказал, «Третий урок — столпы имана. Столпов имана шесть, а это чтобы ты уверовал в Аллаха, Его ангелов, Его книги, Его посланников, в судный день и в предопределение как хорошего, так и плохого, что все оно от Всевышнего Аллаха». Хвала Аллаху, мир и благословение посланнику Аллаха, членам его семьи и всем его сподвижникам, а затем. После того, как автор, да помилует его Всевышний Аллах, упомянул то, что связано со столпами ислама, он продолжил, начав разговор о столпах имана. Столб — это самая сильная сторона чего-либо, и это то, на чем зиждется что-либо другое. Нет сомнения, что строение держится на столпах, поэтому если упадет один из столпов строения, то упадет и само строение и исчезнет. По этой самой причине эти столпы были названы столпами ислама и имана. То есть, если эти столпы исчезнут, то исчезнет и само строение, которое на них держится. Автор упомянул, что столпов имана шесть. Эти столпы были извлечены из хадиса пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в котором сообщается, что когда он, саллиллаху алейхи вассалям, был спрошен об имане, он сказал, «Это чтобы ты уверовал в Аллаха, в Его ангелов, Его писания, Его посланников, в судный день и в предопределение как хорошего, так и плохого». Также Всевышний Аллах упомянул эти столпы в своей книге, когда он сказал, «Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали свои лица на восток и запад, но благочестив тот, кто уверовал в Аллах, в последний день, в ангелов, в Писание и в пророков». Всевышний упомянул веру в Аллаха, Его ангелов, Его книги и пророков. Что касается предопределения, то о нем Всевышний упомянул в своих словах «Воистину мы сотворили каждую вещь согласно предопределению». Итак, на эти столпы пришло прямое указание в книге Аллаха, Святун и Велик, и в сунне нашего посланника, саллиллаху алейхи вассалям. Основа имана — это признание и подтверждение. Иман связан с сердцем, языком и внешними органами. Поэтому он состоит из трех столпов. А это столб, связанный с сердцем, столб, связанный с языком, столб, связанный с внешними органами. Раб не может называться верующим, пока не осуществит шесть столпов имана, а также его иман обязательно должен быть связан с этими тремя частями тела – сердце, язык и внешние органы. Ахлюсунна считает, что иман состоит из этих трех вещей. Они говорят, воистину иман – это признание сердцем, произнесение слов языком и совершение дел внешними органами. Также из них те, кто говорит, иман – это слова и дела, то есть слова сердца и языка, и дела сердца и внешних органов. От сердца исходят слова и дела. Слова сердца — это его убеждение, а дела — это то, что оно совершает. А это трепет перед Аллахом Всевышним, любовь к Нему, искренность перед Ним, надежда на Него, страх перед Ним и так далее. Все это дела сердца. А что касается слов сердца, то это его убеждение со стороны признания и подтверждения, а также убеждение в господстве Аллаха, Его божественности и в том, что связано с Его именами и качествами. Что касается слов языка, то это произнесение слов двух свидетельств, а также произнесение того, что для человека обязательно произносить, относящееся к таухиду, к молитве человека, то есть то, что в ней он читает, а также все, что обязательно произносить в религии. Что касается дел внешних органов, то это то, что связано с делами ислама, такими как молитва, пост, закят и хадж. Поэтому тот, кто осуществил иман сердца, то есть признал, подтвердил и подчинился сердцем, но не произнес слова ислама языком, такой не является верующим. Также тот, кто осуществил слова и дела сердца и произнес слова ислама своим языком, но не совершает ничего из дел имана, такой также не является верующим. Итак, человек обязательно должен осуществлять все эти три столпа. Мы узнали смысл имана у Ахлюсунны, что это признание и подтверждение, которые приводят к подчинению шариату Аллаха, Святун и Велик. Однако некоторые ученые считали, что иман возвращается только к признанию, но это неправильно, несмотря на то, что признание — это один из смыслов имана. Но мы скажем, что также из его смыслов подтверждение, приводящее к подчинению. Автор сказал, третий урок – столпы имана. Он не упомянул тут об имане со стороны того, из чего он состоит. Но он только хотел разъяснить те столпы, которые обязательно осуществлять для верующего. Поэтому первое, что он упомянул, это вера во Всевышнего Аллаха. Смысл веры в Аллаха, свят он Всевышний, это чтобы ты уверовал в то, что Аллах существует, и Он живой. Мы можем вкратце сказать об этом, что вера в Аллаха состоит из четырех частей. Первая часть – это вера в существование Всевышнего Аллаха. Ты должен крепко уверовать, не имея никаких сомнений и колебаний, что Всевышний Аллах существует, что Аллах свят Он живой и существующий, и что Он Творец всего сущего. Вторая часть – к вере в Аллаха относится, чтобы ты уверовал в то, что Аллах Всевышний и Творец всего сущего, то есть вера в таухид господства, которая сообщает о том, что Аллах, свят Он Всевышний, это Творец, наделяющий уделом, управляющий всем, оживляющий и умерщвляющий. Он тот, кто управляет этой вселенной, как пожелает. Нет другого Творца, наделяющего уделом, и Господа, кроме Аллаха Всевышнего. Ты должен уверовать в господство Всевышнего Аллаха, в то, что Он Господь, Творец, наделяющий уделом, управляющий, оживляющий и умерщвляющий. Все это также входит в веру в Аллаха. Итак, мы поговорили о вере в существование Аллаха и вере в господство Аллаха. Третья часть – вера в божественность Аллаха. То есть ты должен уверовать в то, что истинный Бог, единственный, кому следует поклоняться, это Аллах свят Он. Также ты должен уверовать в то, что направление поклонения к кому-либо или чему-либо помимо Аллаха Всевышнего является ширком, выводящим человека из лона ислама. Поэтому тот, кто сказал «я уверовал в Аллаха», также должен осуществлять веру в исключительную божественность Всевышнего Аллаха. Поэтому мы скажем, что вера в господство Аллаха – это уединение Аллаха в его делах, а вера в божественность Аллаха – это уединение Аллаха в наших делах. Тот, кто предал Аллаху соучастника в управлении, такой является предающим Аллаху сотоварищей в его господстве. А тот, кто предал Аллаху свят он соучастника в своих делах, тот является предающим ему соучастника в божественности. Четвертая часть – это вера в имена и качества Всевышнего Аллаха, которое Он утвердил для Себя самого. Мы подтверждаем в отношении Аллаха каждое имя, которым Он назвал Себя, а также подтверждаем в отношении Него каждое качество, которым Он Себя описал. Всевышний Аллах утвердил относительно самого Себя, что Он слышащий и знающий, поэтому мы подтверждаем для Него имена слышащий и знающий, а также подтверждаем для Него такие качества, как слух и знание. Мы называем Аллаха каждым именем, которым Он сам себя назвал, а также приписываем Ему каждое качество, которым Он сам себя описал. Вместе с этим мы убеждены, что Он Всевышний, нет никого подобного Ему, и Он слышащий и видящий. Мы подтверждаем в отношении Всевышнего Аллаха Его имена и качества без искажения, отрицания, уподобления и без вопроса «как». Мы не задаем вопрос «как», не уподобляем Аллаха творением, не отрицаем в Аллахе Его имен и качеств, и не искажаем их. Напротив, мы утверждаем их так же, как они пришли в текстах книги Всевышнего Аллаха и в сунне нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Итак, это то, что касалось веры в Аллаха, свят он Всевышний. После веры в Аллаха автор упомянул веру в его ангелов. Слово «ангел» в своей основе возвращается к слову «послание», так как ангел является посланником, которого Всевышний Аллах посылает к своим творениям. На каждого ангела возложен определенный вид дел. Вера в ангелов делится на две части – обобщенная вера и подробная вера. Во-первых, мы должны знать, что ангелы – это одни из творений Аллаха, свят Он, и что ими управляет Всевышний Аллах. Они сами по себе не могут принести ни пользы, ни вреда, но они только творения Аллаха, свят Он и велик. Также мы верим в то, что их количество не знает никто, кроме Всевышнего Аллаха. Их очень много, и сосчитать их может только наш Всевышний Господь. Они сотворены не так, как сотворены люди, потому что люди были сотворены из глины, джинны были сотворены из огня, а ангелы были сотворены из света. Всевышний Аллах сотворил ангелов из света, как это пришло в хадисе Аиши, который привел Муслим. В нем сказано, «Аллах субханаху ва та'аля создал ангелов из света, шайтанов из огня, а сынов Адама Он сотворил из того, что вам уже было названо». То есть сам Адам был создан из земли, а что касается его потомства, то оно было создано из презренной жидкости. Итак, ангелы были созданы из света, и они в своем творении не подобны джиннам и людям. Вместе с этим, у них нет мужского или женского пола. Они только творения Всевышнего Аллаха, которые не женятся, не едят и не пьют. А также на них не возложено шариатское обременение, ответственность. То есть им не будет воздано в судный день, и они не будут отчитаны и наказаны. Напротив, они были созданы для подчинения Всевышнему Аллаху, Поэтому они не ослушиваются Аллаха в том, что Он им приказал, и выполняют все, что им было велено. Раб Аллаха должен верить в ангелов Всевышнего Аллаха обобщенной верой. То, что Аллах Субханаху ва Тааля сотворил ангелов, и об их количестве не знает никто, кроме Всевышнего Аллаха. Также раб должен верить в то, что они не ослушиваются Аллаха в том, что Он им повелел, выполняя все, что им приказано, и повинуясь этому. При этом они говорят: «Слушаем и повинуемся». И на ангелов возложены разные обязанности. В книге Всевышнего Аллаха перечислены некоторые имена ангелов, такие как Джибраиль и Микаиль. Имена этих ангелов пришли в книге Всевышнего Аллаха, а также там пришло имя ангела-хранителя огня. В Сунне же пришло имя ангела Исрафиля, который тоже является одним из ангелов. Обязательно конкретизированно верить в тех ангелов, о которых сообщил пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в своей Сунне, или их упомянул Аллах в своей книге. Поэтому мы верим, что существует ангел, которого зовут Джибраиль, мир ему, а также существует ангел по имени Микаиль, а также мы верим в то, что Аллах создал Джибраиля ответственным за откровение, поэтому он тот, кто приносит откровение посланникам Аллаха и его пророкам. Да окажет вам Аллах свое благодеяние, шейх. Достоверно ли, что есть ангел по имени Азраил? Именем Азраиль некоторые называют ангела смерти. Но в Сунне нет подтверждения тому, что этот ангел называется этим именем. Однако это пришло из сообщений сынов Израиля. А что касается нашего Господа, то он назвал его в своей книге просто ангелом смерти. Итак, мы можем сказать, что вера в ангелов состоит из двух частей – обобщенная вера и подробная вера. Обобщенная вера – это чтобы ты верил в тех ангелов, на которые указали тексты книги Всевышнего Аллаха по именам, подобно Джибраилю и Микаилю. Также ты должен верить, что у Аллаха свят он, есть очень много ангелов, количество которых знает только один Всевышний Аллах. Также ты должен верить, что на ангелов возложены различные обязанности, поэтому каждый из них имеет свое дело. Например, Джибраиль ответственен за откровение, а Микаиль – за дожди. А что касается подробной веры, то это чтобы человек уверовал в те описания ангелов, которые пришли в Сунне. Ангелы описаны многими качествами. Из них то, что Джибраиль, мир ему, имеет 600 крыльев, из-под которых сыплются жемчуга и самоцветы. Всевышний Аллах сотворил Джибраиля обладателем 600 крыльев, каждая из которых закрывает собой небо от одного края до другого. В это описание Джибраиля должен уверовать тот, кто узнал о нем. Также из качеств ангелов то, что они наполняют собой небо, как об этом сообщил пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Небо скрипит, имея на это право. Нет в нем места даже в пять, чтобы там не было ангела, пребывающего в земном или поясном поклоне. Также человек должен верить, что существуют ангелы, которые несут трон Аллаха, прославляющие его следующими словами: «Свят ты, Аллах, за твое знание, а после твоего знания свят ты за твою кротость. Свят ты за твое прощение после твоей мощи». Во все это человек должен верить по степени своего знания. Также человек должен верить, что существуют ангелы, которые каждый день входят в небесную камеру. Ежедневно туда входят 70 тысяч ангелов, больше не возвращаясь туда до судного дня. Также нужно верить, что ангелы сотворены в величайшем образе, о котором знает только один Всевышний Аллах. В Сунне сообщается, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Аллах дозволил мне, чтобы я сообщил вам об ангеле из числа тех, кто несет трон. От мочки его уха и до его плеча расстояние в 700 лет пути». Поразмышляй над его словами. «От мочки его уха и до его плеча расстояние в 700 лет пути». Этот хадис передается от Абу Дауда с неплохим иснадом. Эта подробная вера связана с обладателями знания, которые изучают сунну пророка, саллиллаху алейхи вассалям, знают ее тексты и то, что в ней пришло об ангелах, и веруют в них по степени того, что они знают. А что касается простых людей, которые не понимают вопросов, подобных этим, то они должны верить в ангелов обобщенно, как мы уже об этом упоминали. Также относительно ангелов, человек должен верить в то, что ангелам поручены определенные дела. Существуют ангелы, ответственные за кружки поминания Аллаха. Когда они слышат слова тех, кто собрался в таком кружке, они говорят: «Идемте к тому, что вы желаете, идемте к вашей цели». Они окружают это собрание, пока не достигают облаков на небе. И тогда Всевышний Аллах задает им вопросы. В конце этих вопросов он говорит: «Я призываю вас в свидетели, что я уже простил этим людям». А в другой версии этого хадиса говорится, что Аллах заменяет их дурные дела хорошими. Также существуют ангелы, которые покрывают своими крыльями собрание знаний. Людей, собравшихся в кружках знания, покрывают ангелы, и на них спускается спокойствие. Также есть ангелы, ответственные за дождь, а также те, кто ответственен за охрану человека. Существуют ангелы, которые охраняют человека спереди и сзади. Два ангела охраняют его справа, и еще два ангела охраняют его слева. Спереди и сзади также по два ангела охраняют его. Как пришло в хадисе, ангелы, находящиеся возле нас, сменяются ночью и днем. То есть ангелы, которые сменяются, это ангелы, охраняющие человека от того, что его постигает. В любом случае, то, что нам важно тут, это то, что вера в ангелов возрастает при увеличении знания. Каждый раз, когда у человека увеличивается знание об ангелах Всевышнего Аллаха, возрастает его ответственность, так как он должен уверовать во все, что узнал. Нет сомнения в том, что если у человека увеличивается знание, то его награда также увеличивается. Потому что каждый раз, как увеличивается его знание, его вера возрастает, что в свою очередь повышает его степень у Аллаха, свят он и велик. А если знание человека уменьшается, то его иман также уменьшается. Это потому, что иман связан со знанием, так как невозможно уверовать в что-либо, кроме как узнав это. Поэтому если человек невежественен на чем-либо, то он не может уверовать в это. А когда он узнает об этом, то уверует в это. И его иман увеличится посредством той веры, которая добавилась к его основной вере, и которую он осуществил после того, как узнал о некоторых творениях Аллаха Всевышнего. Это то, что касалось веры в ангелов. Однако, прежде чем перейдем от темы ангелов к другой, нужно упомянуть, что есть люди, заявляющие, что Иблис был одним из ангелов. Мы скажем, что Иблис не был ангелом ни на миг, и он не относится к ангелам. Но на него только распространялось обращение Аллаха, которое было направлено к ангелам, потому что он был среди них. Как сказал Всевышний Аллах, кроме Иблиса, он был одним из джиннов и ослушался воли своего Господа. Это потому, что вначале Иблис был праведником, поклоняющимся Аллаху, а затем он проявил то самое высокомерие, которым он был описан, и он воспротивился и возгордился, и стал одним из кафиров. Итак, мы поговорили о вере в Аллаха, о вере в его ангелов, а далее идет вера в его посланников. Но прежде веры в посланников идет вера в его писание. Под писаниями Аллаха Всевышнего имеется в виду то, что Аллах свят он написал, и то, что он отправил своим посланникам. Книг, которые ниспослал Всевышний Аллах, очень много. Не было пророка, посланного Всевышним Аллахом, чтобы он не ниспосылал вместе с ним книгу. Но из всех этих книг мы знаем только те, о которых упомянул Аллах, свят он и велик, в своей книге. А это Таурат, Инджиль, Забур, свитки Ибрахима, свитки Мусы и священный Коран. Относительно веры в Писание, мы также можем сказать, что она состоит из двух частей – обобщенная вера и подробная вера. Прежде чем мы поговорим о разнице между обобщенной верой в Писание и подробной, мы должны знать, что вера в Писание означает, чтобы ты уверовал в то, что Всевышний Аллах ниспослал книги, и что эти книги – это речь Аллаха, свят он и велик. Эти книги содержат в себе речь Всевышнего Аллаха, а речь Аллаха не является сотворенной. Напротив, его речь ниспослана от него и не сотворена. Поэтому все, что содержится в этих книгах, которые относятся к Всевышнему Аллаху, все это речь Аллаха, которую он Всевышний произнес. То есть имеются в виду те книги, которые не были подменены и искажены. Потому что искажение может затронуть сам текст, а может затронуть его смысл, когда сам текст остается нетронутым, но его смысл искажается. Но бывает так, что искажается смысл и текст. Что касается книг, в которых искажены как сам текст, так и его смысл, то они не являются речью Аллаха. Но если искажен только смысл, а текст остался нетронутым, то этот текст – это речь Аллаха. Однако смысл является ложным, и он относится к высказываниям сынов Израиля. А что касается писаний, в которых и текст, и смысл остались неискаженными, то мы можем сказать, что это речь Аллаха в тексте и смысле. Поэтому мы обязательно должны уверовать в то, что книги, которые Аллах, свят он и велик, ниспослал своим посланникам и пророкам, являются его речью, которую он Всевышний произнес. Книга была названа «Китаб», потому что она содержит в себе буквы и слова, которые были написаны и помещены в нее. В арабском языке основа слова «писать» — «кэтаба» возвращается к смыслу «собирать что-то вместе», потому что при написании буквы собираются вместе. По этой же причине книга была названа «Китаб», потому что она собрала в себя аяты, слова и буквы. Это смысл слова «китаб» со стороны арабского языка. А что касается смысла слова «китаб» как термина, то это книги, ниспосланные Всевышним Аллахом его посланникам, которые содержат в себе законоположения, увещевания, примеры и напоминания. Например, свитки Мусы содержали в себе увещевания и примеры, а в Торе Мусы были законоположения, также в Евангелии Исы были законоположения. Коран же пришел возвышенным над ними и отменил предыдущие книги. Что касается обобщенной веры в книги, которая обязательна для каждого единобожника, то это чтобы он уверовал в то, что Аллах, свят он Всевышний, ниспослал множество книг. Не было ни одного пророка или посланника, чтобы Аллах не ниспослал с ним книгу. Затем он должен уверовать в подробностях, Особенно в те книги, названия которых были упомянуты в книге Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах упомянул в своей книге Тору, Евангелие, Коран, Псалтырь, Свитки Ибрахима и Мусы. Единобожник должен уверовать в то, что все эти книги ниспослал Всевышний Аллах. Также он должен уверовать в то, что Коран отменил все предыдущие книги, а также он является самой возвышенной книгой над всеми предыдущими книгами, и что он пришел и отменил все шариаты, которые были до него. Это обобщенная вера в Писание. А что касается подробной веры, то человек должен уверовать в подробности, которые упомянуты об этих книгах. Но это возвращается к степени знания человека. Он должен уверовать в то, что Тору Всевышний Аллах ниспослал Мусе, а Инджиль он ниспослал Исе, то, что Ибрагиму были ниспосланы свитки, а Дауду – Забур. Также он должен уверовать в то, что Мусе была дарована Тора и свитки, а пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, был ниспослан Коран. Затем он должен знать, каким образом ниспосылался Коран. То, что он был ниспослан по частям, в течение 23 лет. И первое, что было ниспослано из него, это сура Икра, читай. А завершил его ниспослание Всевышний Аллах словами: «Когда придет помощь Аллаха и настанет победа» — сура Ан-Наср, первый аят. Это подробная вера в Писание. Человек должен верить, что Всевышний Аллах написал Тору своей рукой, начертав на скрижалях для Мусы, мир ему. Также он должен уверовать в то, что Инджиль отменил одну часть Торы, утвердив другую ее часть. А также в него были добавлены законоположения, которых не было в шариате Мусы, мир ему. Это и есть подробная вера в Писание, которая должна быть в соответствии с осведомленностью человека и его знанием. Всякий раз, когда увеличивается знание человека о Писаниях Аллаха, свят он должен уверовать в них более подробным образом. Однако простой мусульманин не может постичь всего этого, поэтому он должен уверовать обобщенной верой. Он должен уверовать в то, что Всевышний Аллах ниспослал книги, что пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, был ниспослан Коран, а Исе был ниспослан Инджиль. Но ему обязательно только уверовать в то, что Аллах ниспослал Тору, Инджиль, Забур, Коран и свитки, как это пришло в книге Всевышнего Аллаха. От человека не требуется уверовать в большее, чем это, если только его знание о Писаниях не прибавится. А что касается требующих знания и ученых, которые читают и изучают, и знают законоположения, а также аяты и шариатские тексты, то на них лежит обязанность веры в Писание по степени их знания. Каждый раз, когда его знание увеличивается, его вера возрастает. Как мы уже говорили, что тот, чье знание увеличилось, его вера возросла. А тот, чья вера возросла, его степень также возросла, и его благие дела увеличились перед Аллахом, свят он Всевышний. Это то, что касалось веры в Писание Всевышнего Аллаха. Также из того, что относится к подробной вере в Писание, то, что наступит время, когда Коран будет изъят из сердец людей, а также из свитков. Не останется ни одной буквы из Корана на этой земле, так как Аллах, свят он, вознесет его к себе в конце времен. Будут вознесены суры Корана в одну из ночей, и не останется ничего из него. Человек посмотрит на свой экземпляр Корана и не увидит там ни одной буквы. Также он посмотрит на то, что он заучивал, и не найдет ничего из этого. Коран будет изъят из сердец людей, и там не останется ничего от него, потому что цель Корана – это чтобы люди действовали в соответствии с ним, а также чтобы он управлял людьми. Но если это не будет практиковаться, и люди станут отворачиваться от книги Аллаха, свят он и велик, то Аллах вознесет Коран к себе. Поэтому ислам будет исчезать так же, как изнашивается одежда. То есть в конце времен на земле останутся люди, которые только и знают, что говорят «Аллах, Аллах». Судный час наступит только тогда, когда на земле останутся только нечестивые люди, когда на земле не останется тех, кто бы уединял Аллаха, возвеличивал дом Аллаха и его слово. Когда Кааба будет разрушена, Коран вознесен, а мечети выведены из строя, и тогда на земле останутся только нечестивые люди. Автор сказал: «Вера в Аллаха, его ангелов, его писания и в его посланников». К столпам имана относится вера в посланников Всевышнего Аллаха. Вера в посланников Аллаха, так же, как мы уже упоминали ранее, состоит из двух частей – обобщенная вера и подробная вера. Посланник – это человек, мужчина, свободный, которому Аллах ниспослал шариат и приказал доносить его до людей. Это смысл слова «посланник». Посланник является посредником между Всевышним Аллахом и его творениями, так как он доносит до людей от Аллаха его шариат. Мы сказали, что посланник – это человек, мужчина, то есть на джиннов не возложено донесение послания. Итак, послание связано с людьми, а не с джиннами, и ограничено на людях. Понятно? Мы скажем, что среди джиннов не бывает посланников, но среди них могут быть только увещеватели. Мы сказали, что посланник – это человек, мужчина. Это указывает также на то, что среди женщин не бывает пророков и посланников. Несмотря на то, что Ибн Хазм противоречил этому, да помилует его Аллах, и он ошибся в этом вопросе. Все же остальные Ахлю Сунна на том, что среди женщин не может быть посланников или пророков. А что касается Марьям, мир ей, то она была только праведницей, как об этом сказал Всевышний Аллах. А его мать была правдивейшей женщиной. Оба они принимали пищу. Поэтому Марьям, она только правдивейшая. Что касается матери Мусы, то ей также было откровение. То есть Аллах внушил ей, что не относится к откровению, которое содержит в себе шариат и приказ доносить его. Итак, человек – мужчина. Слово «человек» исключает джиннов, а мужчина исключает женщин. А свободный исключает рабов, так как среди пророков не было рабов. Даже если кого-то из них захватили в рабство, то он затем возвращался к своей основе, то есть к свободе. Поэтому Юсуф, мир ему, когда его братья похитили его и продали, он не был рабом, но он был свободным, и его похитили, а потом продали. Поэтому он возвращается к своей основе, а это свобода. Итак, посланник – это человек, мужчина, свободный, которому Аллах ниспослал шариат и приказал доносить его до людей. Пророк – это человек, мужчина, свободный, которому Аллах ниспослал шариат и приказал доносить его до людей, но не в обязательном порядке. Разница между посланником и пророком в том, что посланнику было приказано доносить послание в обязательном порядке, а пророку приказано доносить его в желательном порядке. Также относительно разницы между посланником и пророком высказывались и другие мнения. Было сказано, что посланник – это тот, кто пришел с новым шариатом, а пророк – это тот, кто пришел с таким же шариатом, какой был до него. Также некоторые сказали, что посланник – это тот, кто был послан к людям, противоречащим шариату, а пророк был послан к тем, кто не противоречит. Также было сказано, что посланник – это тот, кому было ниспослано откровение и было приказано доносить его, а пророк – это тот, кому был ниспослан шариат, но не было приказано доносить его. Нет сомнения, что против этих всех мнений есть то, что аннулирует их. Например, если мы скажем, что посланник – это тот, кто был послан к народу, противоречащему шариату, а пророк был послан к народу, который не противоречит, то мы скажем, что Гарун – посланник и пророк, и вместе с этим он был послан к народу, который не противоречит. Он пришел с шариатом Мусы, мир ему, а народ был согласен с ним, но тем не менее он был назван посланником. То же самое касается и того, кто пришел с новым шариатом, так как Гарун был послан, но он не пришел с новым шариатом. А также и Юсуф, мир ему, он пришел с шариатом Якуба, мир ему, а не с новым шариатом. А что касается их слов, что посланнику было приказано донесение шариата, а пророку нет, то мы скажем, что это неправильно. Напротив, каждому посланнику и пророку было приказано доносить свой шариат. Но разница между ними в том, что посланнику это приказано в обязательном порядке, а пророку в желательном. Это то, что касалось разницы между посланником и пророком. У нас осталась еще одна тема в этом разделе, а это вера в посланников Аллаха. Смысл веры в посланников Аллаха заключается в том, чтобы ты уверовал обобщенной верой и подробной верой. Чтобы ты уверовал обобщенной верой в то, что Аллах Всевышний посылал своих посланников и пророков, чтобы они доносили своим общинам шариат их Господа, свят Он Всевышний. Всевышний Аллах сказал: «Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам». Также он сказал: «На тебя возложена только передача откровения». Поэтому посланники были отправлены только как милость и увещевание, чтобы они предостерегли и обрадовали свои общины, да благословит Аллах и приветствует их всех. Это и есть обобщенная вера. Чтобы ты уверовал, что Аллах, Свят Он и Велик, отправил посланников к их общинам, чтобы они доносили до них религию Всевышнего Аллаха и предостерегали их от их прегрешений, приказывали им подчиняться Всевышнему Аллаху и остерегали их от скверных грехов и ослушаний. Затем нужно уверовать в тех из них, о ком пришло упоминание в книге Аллаха, Свят Он, так как в ней пришло упоминание о 25 пророках. Если человек читает Коран и знает его, то он должен уверовать в этих пророков, о которых он узнал из Корана. А если же он неграмотен и не знает Коран, не читал его и до него не дошел Коран, или он дошел до этого человека, но до него не дошли те аяты, в которых упоминаются пророки, то тут мы скажем, что этот человек должен уверовать обобщенной верой в то, что Всевышний Аллах послал посланников. Также человек должен уверовать в пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, потому что вера в него является одной из основ религии и одним из ее фундаментов. Поэтому кто не уверовал в пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, тот не является верующим мусульманином. Каждый человек, до которого достиг призыв пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, должен уверовать в него и засвидетельствовать о том, что Мухаммад – посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Тут мы скажем, что человек должен уверовать в пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, подробной верой, а во всех остальных посланников – обобщенной верой, даже если он не знает их имен. Он должен верить в то, что Всевышний Аллах отправлял множество посланников, поэтому он должен верить в каждого посланника, которого отправлял Аллах, даже если он не знает его имени. А что касается подробной веры в посланников, то человек должен уверовать в каждого посланника и пророка, которым пришло упоминание в книге Аллаха и в сунне его пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Также сверх этого он должен уверовать в то, что пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, был отправлен к двум родам полностью, и что он является печатью всех пророков и посланников. Если быть точнее, то этот момент входит в обобщенную веру. Это чтобы человек уверовал в то, что после пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, не будет ни одного пророка и посланника. Человек должен верить в то, что Муса, мир ему, был послан только к сынам Израиля, а также Иса, алейхиссалям, был послан только к ним, и что Иса был после Мусы. Затем он должен уверовать в последовательность, с которой были посланы пророки, а также в последовательность посланников со стороны их степеней и превосходства. Подробная вера — это чтобы человек уверовал, что самый лучший и совершенный из посланников у Всевышнего Аллаха — это пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Следом за ним идет Ибрахим, затем Муса, затем Иса, а затем Нух, алейхиссалям. Эти посланники называются обладателями твердой решимости. Также человек должен уверовать в то, что все посланники Всевышнего Аллаха защищены от грехов, защищены от того, что противоречит шариату Аллаха святу. Также они защищены от того, чтобы быть предателями и лжецами, или совершать то, что умолит их достоинство и верность. И даже если пророки совершали какие-то ошибки, то они не упорствовали в них. Например, Адам совершил прегрешение, а затем покаялся и попросил прощения, и Аллах принял его покаяние. Нет ни одного пророка, который бы упорствовал в совершении греха. Поэтому мы скажем, что они защищены от того, чтобы упорствовать в совершении греха. Любой грех, связанный с ложью, они защищены от его совершения. Также они защищены от любого большого греха, который повредит их иману и религии. Также они защищены от того, чтобы предавать Всевышнему Аллаху соучастника и совершать то, что противоречит основе и фундаменту таухида. Это то, что было связано с подробной верой в посланников. Это смысл веры в посланников Аллаха свят он и велик. А это чтобы мы уверовали в то, что самый первый из них, как посланник, это Нух, алейхиссалям, а самый последний из посланников — это пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Также мы должны уверовать в то, что призыв всех посланников заключается в том, чтобы все поклонялись одному Аллаху и не приобщали ему других в сотоварищи. Свят он Всевышний. Это призыв всех посланников. А что касается их шариатов, то они различаются. У каждого пророка был свой шариат и свое руководство. Но самый полноценный шариат и самое полноценное руководство — это руководство пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Шариат пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, пришел как завершение всех других шариатов, а его послание — завершение всех других посланий. Все пророки и посланники уже умерли, кроме Исы, который был вознесен на небеса, а не убит и не умер. Всевышний Аллах не спошлет его перед наступлением часа, и его руками будет убит Даджаль. Более того, он будет сражаться против всех кафиров, и на земле не останется ничего, кроме религии ислам. Затем Иса умрет на земле и будет похоронен в Медине возле нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Это то, что связано с верой в посланника Всевышнего Аллаха. Шейх наш, да окажет вам Аллах свои благодеяния. В некоторых хадисах упомянуто количество книг и количество посланников. У Ибн Хиббана пришло, что число посланников 124 тысячи. Этот хадис привел Ибн Хиббан от Абу Зарра, и он слабый. Не существует достоверного хадиса, в котором приводится точное число посланников и пророков. Напротив, как сказал Всевышний Аллах, «Мы отправили посланников, о которых мы уже рассказали тебе прежде, и посланников, о которых мы тебе не рассказывали». Есть посланники, о которых знает только Всевышний Аллах, и он не рассказал нам о них. Однако то, что для нас обязательно, это чтобы мы уверовали в то, что Всевышний Аллах отправлял посланников. В тех из них, которых мы знаем по имени, мы верим персонально. А в тех из них, чего имени мы не знаем, мы верим, что это один из посланников Аллаха свят он. Я верю, и ты веришь в то, что Аллах отправлял множество посланников, и что не было ни одной общины, в которой не было бы увещевателя, и к которой бы не приходил посланник. А количество общин не знает никто, кроме нашего Господа, свят он и велик. С вашего позволения, я задам еще один вопрос. Вы упомянули, что пророки защищены от совершения ширка. Однако в некоторых толкованиях Корана пришла история об Адаме, мир ему. Так что же имелось в виду в этом аяте? Во-первых, мы скажем, что правильное мнение заключается в том, что не Адам совершил то, что говорится в словах Всевышнего Аллаха. Он тот, кто сотворил вас из одного человека, он создал из него супругу, чтобы он нашел в ней покой. Когда же он вступил с ней в близость, она понесла легкое бремя и ходила с ним. Когда же она отяжелела от бремени, они вдвоем воззвали к Аллаху, своему Господу. Если ты даруешь нам праведного ребенка, то мы непременно будем в числе благодарных. Когда же он даровал им обоим праведного ребенка, они стали приобщать к нему сотоварищей в том, что он одарил их. Аллах превыше того, что они приобщают в сотоварищи. Во-первых, те, кто предали ему сотоварищей, это не Адам и его жена Хава. Но этот ширк совершил кто-то из его потомков, а не сам Адам. В этом аяте Всевышний Аллах в своем обращении перешел с Адама на его потомство. Он тот, кто сотворил вас из одного человека. Он создал из него супругу, чтобы он нашел в ней покой. Тут речь идет об Адаме, а после этого Аллах перешел на его потомство. Из его потомства были те, кто был искушен шайтаном. Когда они подчинились шайтану и дали имя ребенку, они назвали его раб Хариса, что было ширком в подчинении. Как мы уже сказали, что правильное мнение заключается в том, что это дело совершил не Адам, мир ему, потому что он уже знал шайтана. Как известно, шайтан уже обманул Адама в раю, как об этом сказал Всевышний, но дьявол стал нашептывать ему и сказал: «О, Адам, показать ли тебе дерево вечности и неприходящей власти?» Они оба поели с него. Адам уже знал, что шайтан обманул его. Как он придет и обманет его еще раз на земле? Поэтому тут мы скажем, что эта история произошла не с Адамом, мир ему. Во-вторых, если мы даже согласимся и допустим, что это произошло с Адамом, то тут он не впал в большой ширк, но это называется ширком в подчинении. То есть они подчинились ему, но не поклонялись ему наряду с Аллахом, свят он и велик. Они подчинились ему в том, что назвали своего сына рабом Хариса, и это, несомненно, не является дозволенным. Однако мы говорим, что это был не Адам, мир ему, но это был один из его потомков. А что касается пророков, то они защищены от ширка по отношению к Всевышнему Аллаху.
На этом время передачи, время урока подошло к концу. Иншаллах, на следующем уроке у нас остался иман в судный день и иман в предопределении. Иншаллах, на следующем уроке закончим это тоже. Баракаллаху фикум за внимание. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.